Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях по телефону историк Александр Колпакиди. И тема нашей сегодня беседы – это СМЕРШ, правда и вымысел. Саш, здравствуй.
Добрый день.
Скажи, пожалуйста, обозначь, пожалуйста, когда был СМЕРШ образован и насколько подготовленным было это решение?
СМЕРШ был образован в 43-м году, ну, как бы, на самом деле, вот тут просто очень, мы имеем дело с ярким брендом, вот слово СМЕРШ, да, этим брендом мы, кстати, обязаны Сталину, потому что сначала руководство НКВД предлагало назвать эту организацию СМЕРНЕШ. Смерть немецким шпионам. Ну, и есть такая байка, что Сталин якобы сказал, что почему только немецким, что других...
Мало.
Да, да. Но действительно же, вот, например, финская разведка, румынская разведка играли колоссальную роль. Они воевали, может, не очень хорошо, но в плане спецслужб причиняли огромный вред. И вот, значит, 19 апреля 43-го года вот было создано на базе управления особых отделов НКВД вот эта новая организация СМЕРШ. Но особые отделы, собственно говоря, это военная контрразведка. Вот благодаря фильму про Джеймса Бонда и романам Флемингом, там,
да.
Кстати, даже в энциклопедиях западных про этот СМЕРШ написано черт знает что. А на самом деле это просто военная контрразведка. Но военная контрразведка у нас всегда была. Ну, то есть она возникла в царское время и, кстати, действовала очень плохо, неэффективно, была в зачаточном состоянии. Есть, кстати, прекрасная книга на эту тему знаменитого вот нашего историка из спецслужб Александра Александровича Здановича. Вот, кто интересуется царской контрразведкой, советую почитать. Она была в зачаточном состоянии, в общем, достаточно много у нее было проколов, слабая была. Вообще, вот это отдельная тема, разведка и контрразведка при Николае II и Сталине, коль скоро сейчас принята эти фигуры. Но вот дальше, это вот в царское время, значит, эта контрразведка, она, естественно, при Керенском была заменена, там туда пришли новые люди, и она стала очень политизирована. То есть она отличилась в преследовании большевиков, разжигании вот этого всякого совершенно липового дела о немецком шпионаже большевиков и так далее. Ну, естественно, большевики к ней отнеслись соответственно, значит, и, в общем, ее в основном разрушили, в отличие от военной разведки. Но, тем не менее, там что-то оставалось, и была создана такая организация под названием «Военконтроль». Вот на базе этого военконтроля и чекистских, фронтовых и армейских подразделений, собственно говоря, в 1919 году и возникла наша военная контрразведка. Ее основателем является старый большевик Михаил Кедров.
Стоит, наверное, обратить внимание на то, что контрразведка была военная, но работали там чекисты.
Ну, там были консультанты военные, оставались какие-то, да?
Но подчинялись они.
В принципе, получилось так, что чекисты подмяли под себя контрразведку. Дело в том, что Дзержинский, он отличался такой, как бы, особенностью, как человек. Он все время стремился взять все под свою компетенцию. Но это было связано еще с тем, что он видел, что люди, которые занимаются какими-то смежными с ним делами, непрофессионально заваливают работу, и он стремился все сделать сам. И в результате вот ему удалось подмять под себя военную контрразведку, а он пытался, кстати, и военную разведку, но у него не вышло. Там Троцкий отстоял военную разведку, хотя какое-то время они были объединены. Ну вот, неважно. Короче, она все время меняла свои названия. И там не было какого-то такого яркого, удачного руководителя на протяжении всей ее истории. Ну там, если взять, вот, например, уже создание НКВД, собственно, да, в 1934 году, то это был сначала 5-й отдел, его возглавляли Гай Леплевский, Николаев Журит. Ну, вот, пожалуй, Николаев Журит действительно крупная фигура. А потом это было 2-е управление, когда временно Ежов ликвидировал ГУГБ, его возглавляли Заковский и Федоров. И потом это опять восстановили при Берии 4-е ГУГБ, и это был 4-й отдел, его возглавляли Федоров и Бочков. Значит, но особо вот сказать, что вот чем-то они отличились, что-то было очень хорошего, такого нет. И кроме того, ну, нетрудно тут заметить такие люди, как Леплевский, Заковский, Гай, да, то есть они оказались очень сильно замешаны в репрессии. Значит, большинство из этих людей оказалось замешано вот в банду Ежова, и именно на их совести очень много невинно расстрелянных, погубленных душ. Ну, потом, соответственно, Сталин за все эти, значит, вещи их самих расстрелял, и они, так сказать, понесли то, что были достойны. И, собственно, в 41-м году, до войны еще, до войны, в феврале, в самом начале 41-го года, я так понимаю, у Сталина возникло впечатление, что все хорошо в стране, что... И у него все время же была такая, вот Юрий Жуков правильно говорит, что у Сталина все время была такая, что ли, тяга как-то, ну, то, что сейчас называется создание гражданского общества, демократия и так далее, но ему все время что-то мешало, в данном случае ему помешала война. Но до войны, вот последние буквально месяцы, он передал военную контрразведку военным.
Ух ты!
Да, да, собственно, в народное, ну, было создано...
Саш, извини меня, да, пожалуйста, вот сразу по ходу твоего рассказа вопрос. Могут ли военные осуществлять контрразведку среди военных? Не слишком ли велик риск?
Но по факту это люди-то были уже, оставались люди многие старые. То есть там, да, появились какие-то новые молодые чекисты, но основное руководство составляли старые чекисты. Ну, тот же Абакумов и так далее. Ну, появились какие-то новые люди, в общем, типа возглавившего этого дела Анатолия Михеева, новые люди. Ну, он как бы имел отношение, как бы, ну, пограничник, да, там. Uh-huh. Но пограничник — это все-таки не совсем чекист. И вот эти, как бы, как показал опыт, кстати, войны, могут. Да, и прекрасно могут.
И прекрасно могут.
Да, и вот, значит, было создано в феврале вот это разделение. Он был передан, ну, соответственно, тогда было два наркомата. Наркомат обороны и наркомат военно-морского флота.
Ага.
Да, и было создано, соответственно, два такие. Они назывались третьи отделы. Значит, и, значит, вот эти третьи отделы были созданы, соответственно, в НКО, в наркомате обороны во главе с молодым совершенно парнем, 11-го года рождения, этим Анатолием Михеевым. В наркомате военно-морского флота во главе с Андреем Петровым. Кстати говоря, спустя 2-3 года он был арестован, и некоторые из его подчиненных за вот именно за ними тянулись грехи, то есть за необоснованные репрессии, нарушение соцзаконности и так далее. И был создан, собственно, третий отдел, не управление, а отдел в самом НКВД. Ну, потому что в НКВД оставались там какие-то войска и так далее, надо было тоже их обслуживать во главе со старым чекистом Беляновым. Собственно говоря, вот тут даже видно, что основные руководители — это старые чекистские кадры.
И началась
война, началась война, и это все спутало. Потому что, ну, как уже, если кто читал книги Мартиросяна, ну, даже Солонина того же и так далее, то видно, что для руководства страны, ну и для Сталина, было, в общем, неожиданность. Огромное количество всяких там недостатков, которые вскрылись, огромное количество дезертиров, сдачи в плен и так далее. И я думаю, что у Сталина возникло подозрение, что армия ненадежна. Что надо перестраховаться, нельзя доверять военным, контроль над армией. И опять восстановили, в общем, руководство НКВД. То есть Михеева отправили начальником особого отдела Юго-Западного фронта, а вот в НКВД эту новую восстановленную структуру возглавил вот этот самый знаменитый Абакумов.
То есть третий отдел – это военная контрразведка?
Третье управление.
Третье управление, извини,
да,
пожалуйста.
Да. Третье управление в армии – это военная контрразведка, а третий отдел в НКВД.
В НКВД.
Это...
Особые отделы, ты говоришь, возглавил Абакумов. Есть, бытует мнение, вот правильно оно или нет, что Абакумов, совершенно молодой парень, начинал фельдъегерем в НКВД и кулаками при допросах стал сначала начальником НКВД по Ростовской области, а потом вон на какую высоту взлетел. За что его назначили на такую высокую должность?
Ну, не совсем все так. Значит, он действительно... Ну, во-первых, назначили его, я считаю, вот, что основная причина, это то, что он действительно был очень властный и такой деловой человек, хороший организатор. Угу. Он отличался, что называется, очень представительными внешними данными. Вот его основной, так сказать, козырь, угу. Ну, вот, не Михеев, там, которого не хватало опыта, ну, тоже представительный, такой очень физически крепкий и... называется, видный мужчина, да, там, но ему не хватало, у Бакумова как бы все сошлось. Он родился в Москве в рабочей семье. Совсем мальчиком, там, чуть ли не в 13 лет, он поступил в отряд ЧОНа московской бригаде частей особого назначения. Потом он там работал рабочим, и с самого начала он имел стрелком военизированной охраны был, и там на складах всяких Центра Союза и так далее. И там уже с детства... ну, не с детства, уже подростком был, он стал секретным сотрудником.
Ма.
И вскоре резидентом экономического управления тогда ОГПУ. Кроме того, есть версия, что ему кто-то из видных большевиков, то ли Подвойский, ну, кто-то под Бельский, кто-то из видных большевиков ему с детства патронировал, так как там был дружен с его отцом.
А, ну, то есть
была такая семья, есть... кто-то его тащил. И,
связи были?
Да, он делал вот в этом плане такую карьеру. Когда он поступил как бы в ОГПУ на работу в 1932 году, он уже как бы там был свой человек. То есть он был резидент, нелегальный резидент вот, вот этой как бы сети в Центр Союза, ну, короче, в торговой сети, да, то есть он потом он, ну, он какое-то время и по комсомольской линии там около года проработал, заведующим военным отделом Замоскворецкого райкома комсомола, но вот основное, вот он там выдвинулся вот в этой сети. И он уже там стал быстро делать карьеру. Но у него и были большие минусы. В частности, он был, что называется, морально неустойчивый. Ну, я даже сам случайно как-то в каком-то деле, которым случайно вдруг нашел, попалась мне бумага на него, и там был такой донос, что вот он встречается на конспиративных квартирах, там стоит-то, стоит-то, и там перечислялись эти женщины. Ну, и действительно, конечно, вряд ли следовало с ними встречаться, учитывая, кто у них там были мужья и так далее, и все такое. Ну, то есть, вот он на этом, значит, постоянно горел, постоянно... Ну, вот он не мог отказаться.
От разных мелких удовольствий.
Да, да. И, значит, он на этом погорел. Я не знаю, там, вот на основе этого документа, что мне попался, или там других каких-то. И вот он был переведен в то, что сейчас мы знаем под системой ГУЛАГа, Главное управление исправительных трудовых лагерей и трудовых поселений. Там тоже он довольно быстро выдвинулся, но там ему было неинтересно. И в 1937 году он вернулся в центральный аппарат ГУБД, оперуполномоченным секретно-политический отдел. Ну, то, что мы знаем, как вот пятерка.
Знаете. Ну да, СПО, секретно-политический отдел.
Да, да. Там, значит, он тоже себя зарекомендовал. И при назначении Берии его назначили на должность начальника ключевого, очень важного ростовского управления. Это очень важное управление в то время было, ростовское. Вот он там себя очень хорошо показал уже при новом начальнике Берии. И вот Берия его заметил. Я думаю, что все-таки с Берией у него были плохие отношения. Не сразу, но потом они сложились. Они выступили как конкуренты. Да? Но у Абакумова было два плюса. Во-первых, он был выигрышно русский, что для Сталина было важно. И он был очень представительный, в отличие от такого как бы, достаточно, скажем так, не по-военному, не по-чекистски выглядящему Берии. Да? Кроме того, он все время был как бы вот в центральном аппарате. Он был из рабочих и так далее.
Анкета у него, можно сказать, что вот кроме женского вопроса...
Главную роль играли вот национальность и представительность.
А может быть, тебе, Саш, нигде это не попадалось, Может быть, Сталин действительно его держал в противовес, возможно?
Да, конечно, об этом все говорят. Ага. Это общее место, что Сталин боялся, что опять повторится история с Ежовым. Он, конечно, доверял Берии, и я напомню, что именно Берия сумел ликвидировать всю эту ежовскую банду и расстрелял их и так далее. Но Сталин, я думаю, был научен уже горьким опытом, что нельзя доверять какому-то человеку, что этот человек, даже если он изначально может быть приличный, потом произойдет головокружение от успехов. И тем более, что было понятно по Абакумову, что этот человек непростой. Да?
Ну, с амбициями.
С огромными амбициями, с огромным, так сказать, ну, таким карьерным замахом, что он действительно будет рваться наверх. Это было у него, так сказать, на лбу написано. Но, тем не менее, во время войны, я думаю, что Сталин оценил СМЕРШ очень высоко. Я не думаю, что он также оценил органы госбезопасности, которые возглавлял, собственно, Меркулов. Да?
Это Народный комиссариат государственной безопасности.
Да. Там, кстати, не только ведь передавали, я напомню, что до войны были разделены на два наркомата НКВД. И потом, когда создал СМЕРШ, опять там произошло соединение. То есть там явно это было... Война спутала, мне кажется, очень важные такие реформы, которые... Ну, даже вот здесь мы видим на примере органов госбезопасности, что какие-то реформы вот задумывались такие сильные, но война их спутала. Ну вот, в результате вернемся, собственно, к созданию самого СМЕРШа.
Да.
19 апреля 1943 года созданы три организации. Это ГУКР, СМЕРШ, в
составе
Наркомата обороны во главе с Абакумовым.
Это Главное управление контрразведки СМЕРШ.
Да, Главное управление контрразведки НКО, Народного комиссариата обороны. Uh-huh. Вот, собственно, его возглавлял Абакумов. В звании, по-моему, ему там единственному чуть ли не сохранили чекистское звание комиссара госбезопасности второго ранга. Потом УКР СМЕРШ, ну не украинский, а управление контрразведки СМЕРШ на рабоче-крестьянского, как он назывался там, Красного флота, ну наркомата военно-морского флота, его возглавлял тоже старый чекист Гладков, ему дали, если я не ошибаюсь, звание генерал-майора береговой службы. И, собственно, в НКВД оставался отдел, ну как и был отдел контрразведки СМЕРШ, его возглавлял... Или украинец, короче, Юхимович такой был, чекист, Семен Юхимович. Причем вот эти два органа, они совершенно как бы малоизвестны, особенно вот третий в НКВД. А ведь в это время как раз, ну, как бы круг задач вот этого третьего органа чрезвычайно усилился, потому что во время войны страшно выросли внутренние войска. Но только сейчас в нашей стране, при том, что население, конечно, сократилось, внутренние войска по силе сравнимы с теми внутренними войсками, которые были в конце Великой Отечественной войны. Ну, они превосходят их по насыщенности военной техники, конечно, гораздо, но вот по численности только в конце Великой Отечественной войны были такие же большие, как сейчас. И, конечно, там даже была целая армия НКВД и так далее. И там и другие подразделения вспомогательные, и пограничники, и там всякие конвойные и так далее. То есть огромное количество было вот этих органов, которые надо было контролировать военным контрразведчиков самой НКВД. То есть вот это Юхимовичевским.
Да. Саш, а чем было вызвано решение организовать СМЕРШ?
Я думаю, что выяснилось, что армия надежна, что никто из офицеров
никаких... Никто не перебегает.
Да, никаких переворотов не готовят, что никаких массовых там восстаний никаких не будет, что никаких братаний, как в Первую мировую войну, там не намечается, что солдаты понимают. Ну, короче, выяснилось. Там же ведь еще единоначалие в армии велось. Это все было как бы звенья одной цепи. То есть выяснилось, что армия надежна. Угу. Решили, вот, собственно говоря, доверить это все Наркомату обороны. Но... Конечно, все руководство этого СМЕРШа это составляли старые чекисты. Как говорится, к доктору не ходи. Значит, ну, причем, ну, выдающиеся люди, потому что вся слава досталась Абакумову, но я считаю, что без своих заместителей, помощников он бы, конечно, не смог это сделать. То есть вот в данном случае Сталин бы, например, смог обойтись без остальных членов политбюро, они все были заменяемы. даже Молотов, например, и Каганович. А вот Абакумов вряд ли, потому что люди были равноценные.
Саш, ну, а если... ты не мог бы остановиться на этих людях? Например, вот я знаю фамилию Селивановский. Это первый зам у него был, у Абакумова?
Там было четыре зама, куча помощников, да. Вот он, конечно, был самый, так сказать, главный из замов, сыграл огромную роль в Сталинградской битве, будучи руководителем там особого отдела. Он был старше, прилично старше Абакумова, ну как, тоже 901 года рождения, да, то есть тоже, ну, в общем, молодой человек по нынешним временам, да, 42 года. Однако тоже старый чекист с 22 года в органах, он был кадровый особист. То есть вот из всех заместителей и помощников он был единственный, кто вот постоянно только и служил в особых отделах. То есть это был, конечно, незаменимый человек, причем везде служил, везде успешно, со всеми порученными делами справлялся.
Абакумов это понимал, ценил свой...
Ну, трудно сказать.
Трудно сказать.
Я думаю, что он скорее мог опасаться конкуренции, потому что, ну, конечно, ну, я уже перечислял должности Абакумова, да, то есть он, собственно, был как военный контрразведчик слаб, а этот всю жизнь прослужил. Конечно, опасно был такой заместитель, но очень лояльный, тихий, неамбициозный человек, в отличие от Абакумова, очень спокойный и крайне профессиональный, да, то есть он... вроде бы русский, но из Белоруссии, да, там как-то. Скорее всего, белорус, записавшийся русским.
Mm-hmm.
Второй человек очень большую роль сыграл, это украинец. Он, очевидно, с Абакумовым с экономического управления должен был быть еще знаком. Они вместе там попали и начали службу в один год в одном отделе. Это Павел Мешек.
No.
Это такой мозг, такой креативный деятель, очень креативный. Его Бири очень высоко ценил. Он был такой, ну что ли, интеллектуал в этом кругу и очень сильный чекист. Он был единственный из всех замов и заместителей, по-моему, единственный чуть-чуть моложе самого Абакумова. Он украинец был по национальности. Потом очень опытный чекист, который служил на руководящих должностях в территориальных управлениях. Это Исай Бабич, Бабич или Бабич, не знаю, там, он тоже был старше Абакумова, из 20-го года в органах, он был, кстати, еврей по национальности, и, ну, что говорит, что Абакумов в этом отношении не страдал никакими фобиями, и не один там, кстати, еврей был в руководстве, и, в общем, был очень такой ценный, полезный кадр, он курировал, кстати, вот эти все... игры с радиоигры, вот эти все, ну то, что вот эта ничтожная часть деятельности СМЕРШа, о которой все знают и которую снимают фильмы в кино, но которая, на мой взгляд, не составляла и 5%. Вот несправедливо вообще вся работа, слушай, она очень несправедлива. Вот огромный массив работы, неинтересный и скучный, но крайне важный и необходимый. И самое главное, на самом деле, он остается за кадром, а в кадр попадают вот эти всякие операции там, по захвату шпионов, перевербовки, радиоигры. Это, ну, потому что это сюжет. Ну, вот операция «Сатурн», если кто помнит из старшего поколения эту серию фильмов.
Про «Сатурн», ну, да, естественно, да, в августе.
Их много, да, это много таких фильмов, собственно говоря. Вот это люди знают, и они... Но на самом деле это не более 5% всей деятельности СМЕРШа. Ну, вот эти трое были основными. Был там еще в Раде, но он возглавлял отдел кадров, всю жизнь прослужил кадровиком. И был целый аппарат помощников, которые по фронтам, пока каждый курировал какой-то фронт, и при нем была опергруппа какая-то. Ну, очень такие тоже яркие фигуры, такие как Петр Тимофеев, русский, Иван Москаленко, украинец, Володин Балясный, еврей, там, который прошел в Испанию. Кстати, было несколько ветеранов Испании. В частности, помимо Болотина Балясного, руководителем шифровального отдела был такой Иван Чертов, тоже прошедший Испанию.
Саш, у нас, извини, у нас через 15 секунд новости. Значит, после новостей мы тогда продолжим беседу с тобой.
Да.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Саш, здравствуй еще раз. Хорошо, значит, СМЕРШ организован, что входит в его задачи. Значит, ты сказал, 5% это радиоигры, вербовка, перевербовка. Это то, что практически показано в фильме в августе 44-го.
Да, да.
Другая
это,
часть...
собственно говоря, работа частично третьего и частично четвертого отдела. Собственно, о том, что входил в обязанности, можно посмотреть, если посмотреть структуру СМЕРШа. Да,
да. Вот, да.
Структура была довольно громоздкая, ну, потому что огромная армия, там, это огромная структура, там, это все надо было обслуживать. Это, опять же, напоминаю, что это только один главный, так сказать, СМЕРШ из Народного комитета обороны, а было еще два других. И вот, значит, первый отдел – это агентурно-оперативная работа в центральном аппарате.
Угу.
Ну, это понятно, да, там, включая, кстати, они обслуживали и разведывательное управление, военную разведку. А второй отдел – это работа среди военнопленных, проверка военнослужащих, то есть попавших в плен, и, значит, их направляли там в специальные пункты. И там, кстати говоря, у нас большой миф, что там их всех потом расстреливали.
Это обязательно.
В ГУЛАГ, да, подавляющее большинство, не просто большинство, а подавляющее большинство возвращались обратно в честь.
Саш, а ведь да. Есть же ведь цифры. Они приведены,
да,
по-моему.
Да, они приведены у Пыхалова, Игоря. Вот каждый может убедиться, там огромное количество их возвращалось в армию, продолжало воевать. Причем на всех периодах. Вообще вот все, что касается репрессивной деятельности со стороны СМЕРШа.
Саш, это, но ведь
конечно,
это...
99% сплошной блеф.
Это
я
ведь
не хочу
вот...
сказать, что там работали святые люди, да? Там, конечно, наверняка какой-то невинный солдат пострадал или там офицер, да? Безусловно. Я не знаю вот конкретный случай, но я предполагаю, что не могу без этого обойтись, когда речь шла о сотнях тысяч людей.
Никак
безусловно.
Не могло.
Да.
Но... А вот фильмы, у нас же ведь в каждом фильме о войне, за последнее время, сейчас меньше, появляется обязательно начальник какого-то СМЕРШа, почему-то в форме НКВД.
Да.
Обязательно.
Они
все,
да, они ходили в форме, конечно, частей, в которых служили.
Это был сражающий приказ. Ходить
да, и звания им дали армейские.
Да?
И, кстати, звания дали... те же, что были в НКВД, что для них всех явилось повышением.
А скажи, пожалуйста, вот эта страшная деятельность, один человек, который к истории вообще никакого отношения не имеет, он даже посмел сравнить СМЕРШ с СС.
Да, и, кстати говоря, теперь его имя вошло в историю СМЕРШа гораздо больше, чем имя Абакумова. Это анекдотично, но это характерно для нашего времени.
Понятно.
Такой маразм. Кстати говоря, вот недавно смотрел какую-то передачу, где он дискутировал с Кургиняном, и он там опять что-то про СМЕРШ вякнул, и я понял, что он даже не понимает, что такое СМЕРШ.
Понятно.
Это просто поразительно. Вот это даже не укладывается в голове. Да? Вот
Саш, такие... человек, извини, я тебя... А. Человек, который берется с кем-то дискутировать о событиях на Украине, он не знает, кто такой Роман Шухевич.
Не, ну вообще, конечно, уровень вот этих всех
понятно.
Либеральных деятелей, это просто что-то поражает.
Да, это зашкаливает. Это
оно
зашкаливает.
В структуре, да, значит, вот работа среди военнопленных. И, кстати, это ж не просто была проверка, но еще от них получали огромное количество разведданных и так далее.
Угу. А работал СМЕРШ и среди немцев, и среди наших? Пленные немцы же ведь.
Да, и среди немцев тоже, но в основном среди немцев, конечно, работала военная разведка.
Понятно.
Да. Потом третий отдел, это, собственно говоря, вот то, что в кино мы видим, это борьба с агентурой, которую забрасывали в тыл Красной Армии. И надо сказать, что успехи здесь были потрясающие, да, то есть вот я хочу сказать, что вот если брать, оценивать вот все как бы спецслужбы наши, то, безусловно, работу военной контрразведки можно оценить гораздо выше, чем всех остальных. То есть я бы сказал, что вот в разведке нашей, к сожалению, ни внешняя политическая, ни военная, не далось вот сказать, что вот на пятерку они, я не могу сказать. Но вот СМЕРШ, безусловно, на пятерку. То есть у нас тыл от агентуры был, в общем-то, чист. Конечно, не всех там шпионов поймали, это невозможно ни одной стране мира, потому что война была тотальная, и немцы забрасывали агентуру в огромном количестве. Вот мы не, ну, как бы, когда мы говорим о СМЕРШе и не говорим о немецких спецслужбах, это, в общем, неправильно, ты понимаешь, да? То есть такой заброски агентуры, такой подрывной тотальной войны, как была Вторая мировая, как Великая Отечественная война, ну, не было в истории России. То есть Первая мировая война в этом плане, это цветочки просто были. То есть Николаю II очень повезло в этом отношении. Я уже не говорю, что против нас воевала вся Европа.
Это другой вопрос.
Разведки, да. И, соответственно, все их тоже, там же бывшие австрийские офицеры, они сидели на руководящих должностях в Абвере. И очень многие там сыграли большую роль в Абвере. То есть вот эта борьба с агентурой, чистка прифронтовой полосы, она была просто... К 1944 году 88% выловленных шпионов было, это выловленные при фронтовой полосе. То есть это очень большие успехи были достигнуты. Это возглавлял Георгий Утехин, несправедливо забытый, значит, чекист, очень крупный тоже из старых чекистов, очень опытный, значит. Да, потом вот четвертый отдел, который вот, собственно, в «Сатурне» показан, это работа на стороне, зафронтовая работа, так называемая. То есть работа на стороне, ну, то, что сейчас называется внешняя контрразведка. И, собственно, в этом фильме «Сатурн» показано. То есть внедриться в разведшколу, узнать состав сотрудников школы, узнать состав агентов, забрасывать клички, передать это все в Москву, завербовать там агентуру и так далее. Это возглавлял полковник Петр Петрович Тимофеев, полковник Госбезопасности, очень опытный тоже чекист. Ну, вообще все были тут опытные чекисты, надо сказать, что достаточно... Ну, не всех все-таки там репрессировали, то есть очень много опытных чекистов так или иначе осталось. Я не хочу сказать, что они так или иначе не были замараны, там многие из них были замараны, но тем не менее вот честно делали свою работу в годы войны. Пятый отдел – это работа в военных округах, ну это понятно, традиционное самое такое главное направление деятельности особых отделов. Следственный отдел, отдел оперативного учета и статистики, значит, проверка номенклатуры ЦК и так далее, шифработников, доступ к секретной работе, ну, секретчики и так далее. Вот это седьмой отдел, он тут такой большой был, очень важный. Восьмой отдел – это оперативные техники. Девятый отдел – арест, обыск и наружка. Отдел С – специальных заданий. Вот это такой довольно загадочный отдел, их специальных заданий. Я так подозреваю, что это была проверка военных госпиталей, военных гостиниц, парады, ну, в основном вели работу, тоже наружка, но вот в Москве и Московской области.
Это в задачи его что входило? Предотвращение хищений, выдача липовых документов,
я
дезертиров?
Я думаю, внедрение агентуры вот в Москве, в военные всякие учреждения... Ну, то есть, и предотвращение каких-то вот терактов в отношении руководства и так далее. Но про вот это дело С очень мало известно. Ну, вот шифровальный отдел, который возглавлял полковник Иван Чертов, ветеран испанской гражданской войны, политотдел, отдел кадров, административно-хозяйственный отдел и секретариат, который возглавлял полковник Иван Чернов. Всего около 650 человек служило в центральном аппарате СМЕРШа. То есть для такой огромной колоссальной армии это очень мало, на самом деле. И надо сказать, что вот что касается противостояния контрразведок, да, то наша, конечно, армия, она, безусловно, выиграла тут. Причем, если, допустим, ну, по производству техники и так далее, мы поначалу потеряли значительную часть территории страны, и пока перебазировались, там ушел год на то, чтобы восстановить это все и превосходить, то в этой области мы как бы с самого начала войны очень, ну, на равных, что ли, поначалу были с немцами, а потом быстро стали превосходить. Но я бы еще раз сказал, мы когда говорим о СМЕРШе, мы должны понимать, какая огромная структура против нас была. То есть это... была не та вот убогая по временам Великой Отечественной войны разведка военной Германии времен полковника Николаи Первой мировой. Это была совсем другая целая сеть. Семь разных структур имели в Третьем Рейхе возможность, ну, право на занятие вот, оперативно-розыскной, что называется, деятельностью.
Это свои... не считая, как ты сказал, Финляндии, Румынии?
Не, не считая всех этих союзных разведок, которых было огромное количество. И, кстати говоря... Вот, например, я просто приведу один пример. Например, до войны ну, Украина представляла для Германии большой интерес. Но, например, венгерская разведка имела гораздо более точную информацию о Украине, дислоцированных там частям, чем немецкая, и поставляла ее немцам.
Угу.
То есть, вот, ну, казалось бы, какая-то убогая Венгрия, которая там традиционно отсталая такая достаточно страна, это, но разведка вот у нее по Украине велась гораздо лучше, чем у немцев, да, и я уже молчу там про Финляндию. И, кстати говоря, вот наша эмиграция, которую последние 30 лет так все превозносят, она ведь тоже, в общем, да, если говорить так, по большому счету, сыграла в Великой Отечественной войне в массе своей крайне негативную роль, оказавшись в большинстве своем на стороне немцев.
У нас сейчас предпочитают говорить только об ее малой части, которая поддержала
Советский Союз. Да, да, да. Вот я бы хотел сказать, вот просто я сейчас этой темой как раз занимаюсь. Вот у нас вот сейчас очень возятся с монархией, монархистами, там что-то такое, житие мое, бессмердящее и так далее.
Да-да-да.
А посмотрите, а где были монархисты, вот, собственно говоря, в годы Второй мировой войны? Они были на стороне немцев в основной своей массе. Да, те из них, кто оказались на территории США, Англии, вынуждены были служить, так сказать, там даже в армии и так далее. Но те, кто имели возможность эмигрировать, не эмигрировали, остались, как великий князь. Ну, кстати говоря, претендент на царский престол Владимир Кириллович, да, он подписал там все, что надо, и поддержку Германии и так далее, и зарубежная вот эта церковь очень активно выступала в поддержку немцев и так далее. То есть, если мы посмотрим, кто руководили вот этим бюро по делам иммигранции, там, во Франции, в Германии, в Бельгии, в Польше и так далее, да, то это в основном были монархисты. Генерал Бескупский – монархист. Жеребков, который во Франции был, монархист, Войцеховские братья, монархисты. То же самое, кстати говоря, монархисты вели себя на территории Китая.
Так же.
Да, абсолютно. То есть, как бы там бросаются в глаза так называемые русские фашисты, вроде Радзаевского.
Но их-то
было, во-первых, очень мало. Угу. Во-вторых, они тоже были, это в основной своей массе монархисты. Это тоже у нас как-то забывают. И в-третьих, основные должности, вот если взять даже вот БРЭМ, бюро по делам русской эмиграции, вот, которые японцы создали, там такая основная структура, то там все руководители, там монархисты, вот эти генералы, атаманы Семеновские, это, атаман Семенов, вот большинство тех эмигрантов, которые были повешены, я не беру Власова, там, конечно, среди власовцев монархистов мало, по понятным причинам, а вот среди самих, собственно, монархистов, пошедших на службу Третьему Рейху, подавляющее большинство, не просто большинство, а подавляющее большинство – это монархисты.
Mm-hmm.
В основном сторонники вот от этого великого князя Владимира
Кирилловича. Владимир Кириллович. Саш, да. Вот еще какой вопрос. У нас, опять же, с легкой руки там вот этих многочисленных телесериалов, ну, сейчас их поменьше, СМЕРШевец, он на передовой, вообще его там нет. Он сидит где-нибудь там сзади, обычно у командира дивизии, там еще чего-то. Но ведь огромное количество работников СМЕРШа погибли на передовой.
Да, да.
Вот и это тоже миф, что в тылу отсиживались.
Все четыре героя Советского
Союза. А?
Все четыре героя Советского Союза, СМЕРШевцы, они погибли вот именно на передовой, героически, там или прикрывая отход своей части, или будучи раненым, так сказать, продолжали руководить боем и так далее. Причем надо отметить, что ведь как и вот Судоплатов возмущался, что его управление мало награждали, так а СМЕРШевцев так вообще мало награждали.
Вот
их вообще мало награждали. Считалось, как бы смертность среди них была колоссальная. Ну, я уже сказал о Михееве, да, начальнике особого отдела Юго-Западного фронта, который, ну, вот эта знаменитая гибель, вот после гибели командующего фронтом Кирпоноса, он возглавил эту группу, которая попыталась пробиться, и до этого уже погиб один его заместитель, потом в бою погиб он сам, и его заместитель тоже крупный чекист Якунчиков, и целая группа там работников госбезопасности. Но не только он. Погиб очень крупный чекист, который до этого был начальником особого отдела Ленинградского фронта, Куприн. Он, выполняя важное правительственное задание там по ликвидации немецкой разведсети, летел на самолете, был сбит, хотя ему говорили, что опасно лететь, но вот настоял, будучи высокого звания,
сумел
убедить, так сказать, летчиков и полетел там. Кстати говоря, и Куприн, и Михеев — это комиссары госбезопасности третьего ранга.
Ого-го. Да, это большой очень. Да.
Погиб, допустим, начальник особого отдела, начальник отделения особого отдела, капитан госбезопасности Пташкин Брянского фронта, да. Погиб майор госбезопасности Шабалин, начальник особого отдела. Вообще целый ряд начальников особого отдела армии погибли. У Власова начальник особого отдела, у этого подонка Шашков, вместе с батальоном СМЕРШ, ну, подчиненным ему там особого отдела, все полегли, и он погиб, старый чекист, матрос с периода гражданской войны, значит, до последнего защищая своего командующего подонка. И вообще, конечно, вот когда вот эта судьба вот этого Шашкова, Александра Шашкова, задумываешься, думаешь, вот действительно, какая все-таки несправедливая судьба. Погиб, значит, капитан госбезопасности Давид Камбург, начальник особого отдела 33-го армии, тоже погиб в бою, будучи окруженным. Ну, много, очень много погибло руководителей. Вот есть книга памяти, кстати, чекистов, к сожалению, она ужасно редкая, очень редкая, но она, по-моему, если не ошибаюсь, выложена в интернете. Каждый желающий может посмотреть и просто ахните, сколько особистов погибло. Кстати, очень интересно, погибло довольно много людей. Причем примерно с такими фамилиями, как у Давида Ефимовича Камбурга, на территории Польши, ныне толерантной, демократической, уже освобожденной от нацистов, особистов.
А, ну это вопрос, уже им в спину стреляли.
Почему особистов не отстреливали вот эти герои Аковского подполья, да, которые ныне там национальные герои, о которых сейчас превозносят, памятники им ставят, там миллион книг уже про них напечатали. То есть эта книга достаточно любопытна, кстати говоря.
Очень любопытна. Она просветит, я думаю, тех, кто захочет это делать, потому что люди, которые историю войны изучают по фильму «Штрафбат», не к ночи сказано будет, у них, конечно, другое видение, абсолютно извращенное, превратное.
Да, кстати, в «Штрафбаты» тоже направляли из СМЕРШа. То есть, ну, это ничтожный процент, я думаю, вот из... Основная масса, кого они задерживали, там 90%, она отправлялась обратно в части или вот в эти пересыльные пункты. Очень незначительный процент. Да, кстати, очень важное тут не прозвучало, это, конечно, военная цензура, которую они тоже...
Ну, это важное дело во время войны.
Это колоссальное, да, важно. То есть, причем... Там, значит, ведь это же, ну, не только они отслеживали, так сказать, настроение в армии, в войсках, они, и очень важная их задача была следить, чтобы офицеры, как бы, нормально относились к солдатам, чтобы солдаты были накормлены, там, обуты, одеты, чтобы и так далее. Это, вот об этом вообще никогда не говорят.
Это, да.
Вот это вообще об этом никогда не говорят. Но это очень важная часть их работы. Ведь, ну, не знаю, все же понимают, что не все офицеры добросовестно относятся к солдатам, и что не все отцы командиры, да, и не все командиры отцы, да, то есть, и вот именно задача СМЕРШа была за этим, и они этим очень жестко занимались. И я думаю, что на самом деле вот это главная их задача была, которая, это контроль за армией, контроль вот во всех смыслах это. У нас же были случаи, когда во время решающего там сражения, от которого зависела судьба, так сказать, один из наших доблестных маршалов запил и 6 дней там где-то в деревне сидел, бухал, пока его там селивановский начальник СМЕРШа не нашел и не вернул, собственно, к службе и так далее. То есть люди-то были очень разные, вели себя по-разному. Понимаете? Одно дело это кино, а другое дело это реальная жизнь.
Саш, кстати... Кстати, о кино. Извини, я буквально 10 секунд. Значит, как всегда, по грубой традиции, никакие письменные вопросы и прочее не принимаются. Это, я еще раз повторюсь, в рамках борьбы за безбрежную демократию для всех. Для всех. А люди, которые звонят, хотя не было сказано звонить, они могут обзвониться. Бог помощь. Саш, вот... СМЕРШевец в батальоне, это мне отец рассказывал, который сам во время войны определенное время работал в СМЕРШе, в конце войны. У него было право умереть наравне со всеми.
Да, ну, как правило, они заменяли выбывшего командира, и вот гибли. Вот, собственно говоря, все погибшие вот эти начальники СМЕРШ, они вот погибли именно вот, начиная от Михеева того же самого, вот эти четыре героя Советского Союза. Они вот, и, кстати говоря, вот, Юрий, несправедливо, что четыре героя Советского Союза среди них. У них было очень много реально совершивших большие подвиги, ну, получившие Красную Звезду там, или, ну,
да,
и так далее, да. То есть вот и погибшие при этом, да, посмертно получившие Красную Звезду. То есть вот это, конечно, несправедливо, но это вот такова жизнь. Потому что, я думаю, это сознательно делалось, потому что внешне непонятно было, да, почему столько их гибнет и так далее. То есть оказалось, что вот это вроде они должны где-то в тылу там сидеть там и так далее, но вот на самом деле этого не было.
А правда ли, опять же, те, кто читали в августе 44-го или момент истины, они считают, что вот это вот, да, вот это описание работы СМЕРШа. Правда ли удостоверение СМЕРШа? Там капитан показывает майору удостоверение СМЕРШа, и тот перед ним вытягивается. Правда ли, что этого удостоверения столь панически боялись?
Да нет, неправда. Звания-то у них...
Были армейские.
Да, в это время их приравняли, да. То есть этот капитан, он, значит, был где-то в НКВД лейтенантом госбезопасности, да, получил своего капитана, и он, конечно... конечно, связываться с ними никто не хотел. Все понимали, что это, так сказать, спецслужбы. Это, ну, вообще...
Ну, себе дороже.
Да, и сейчас никто не будет... И сейчас офицеры, конечно, настороженно относятся к особистам. Да, это всегда в любой армии. И что в Америке иначе и так далее. Да, там есть вот же фильмы, где там показывают про военную полицию, да, там... И как к ним относятся в Америке. Это, ну, очевидно, да. Но это... Но, конечно, это все... вот немножко гипертрофировано, да, то есть майор по-любому майор, и по-любому не перед каким капитаном он там...
Тянуться не будет.
Да, да. И на самом деле вот очень много вот тут неких таких мифов, да, но с другой стороны эти мифы опираются на реалии. Действительно, никто не хочет связываться с работниками спецслужб, да. И в армии тоже такие же люди, как и на гражданке, они тоже понимают, что спецслужбы могут причинить большие неприятности. Они такого как бы не хотят, да. То есть...
Заканчивается война. СМЕРШ закрывается в 46-м году, да?
Да. Бакумов становится министром госбезопасности.
Чем занимается СМЕРШ вот в этот период? Скажем, апрель 45-го и до расформирования в 46-м.
Ну, военнопленными в значительной степени, цензурой. Потом возникли проблемы же на территории, которую мы освободили от фашистов. Там надо было отлавливать военных преступников, эмигрантов, ведущих антисоветскую деятельность. Там, значит, всевозможных там шпионов, диверсантов. То есть вот это была колоссальная такая, я бы сказал, большая охота по всему миру. То есть они вот...
Миру, Саш, именно миру.
Ну и да, и в Китае же они вели эту работу, то есть очень активно. Значит, опять же, действительно, этих людей необходимо было найти и покарать, потому
конечно,
что чудовищные преступления, вот когда... Некоторые вещи читаешь, как переодевались в советскую форму, бывшие наши военнослужащие, ставшие на путь измены, заманивали к себе честных патриотов, дурачили их, потом убивали. Это чудовищно, просто вот по своему. У нас, к сожалению, вот этих всех ужасов, вот эти лжепартизанские отряды, вот эту всю мерзоту не показывали, они не писали. Никто про это, в общем, и сейчас мало кто знает. Но на самом деле, вот в кино как бы все там... вот хорошие, вот плохие, да, а на самом деле столько было вот негодяев, предателей, и не только из числа советских граждан, а основу-то вот этих всех, немцы-то советским гражданам не очень доверяли, эмигрантам они очень доверяли. И вот, а сколько было, ведь целое направление работы СМЕРШа, это противодействие в национальных районах.
А, то есть, понятно.
Там немцы делали ставку... Самая крупная операция «Арийцы», кстати говоря.
Саш,
операция...
Саш, у нас да, буквально вот-вот новости. В следующем часе ты закончишь про СМЕРШ и будешь отвечать на вопросы, если ты не против.
Да, да.
Вот. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Наша тема его лекции сегодня «СМЕРШ. Правда и вымысел». Саш, ты заговорил об операции «Арийцы». Что это была за операция?
Ну, это вот одна из таких очень крупных операций, которая проводилась немцами в годы войны, когда они сбросили в калмыцкие степи в расчете поднять там массовые восстания, там, ну, в Астраханской области. Огромный десант там во главе, там, причем довольно редко же, они в основном сбрасывали только предателей из числа, так сказать, эмигрантов и военнопленных, а тут они сбросили в том числе и немецких офицеров. Там командовал капитан такой фон Шиллер. Всего было уничтожено 33 человека, в том числе 21 взят в плен, там два тяжелых самолета. Ю-290 было уничтожено, там захвачены, кстати, новейшие авиамоторы, огромное количество денег, боеприпасов, продовольствия. Это одна из таких самых крупных операций, которые проводились немцами. Но не только, они, например, они вот вообще, конечно, очень тщательно отслеживали, где возможно недовольство, где можно разжечь. Вот у них была такая идея в район ГУЛАГа сбросить.
Ага.
Да, тоже там была ликвидирована очень большая группа этих диверсантов. А в район на Кавказ они забрасывали. Вот это их тактика разжигать вот эти национальные, ну, традиционная такая, это поляки до них, до этого еще немцы занимались этим годы Первой мировой войны, кстати говоря, опора на национальный сепаратизм, на вот это недовольство и так далее. Но очень крупная, кстати, не только национальная, вот, например, сейчас довольно много пишут о так называемой вот этом локотской автономии, это пресловутое.
Да,
Каминского, все это. Они там, ну, мало известно, что когда эти бандиты там перешли в район Лепеля и так далее, там, Белоруссии они бандитствовали, то там значительная часть их осталась. И они там создали свои отряды, и бывшие полицаи, бывшие вот эти, служившие у Каминского, и многие дезертиры так к ним присоединились и так далее. Они там создали довольно долго, кстати, несколько лет местные чекисты их уничтожали там. И туда вот им тоже сбросили три группы большие, три десанта туда немцы сбросили. Эта операция называется, операция так называется, десант. Не слишком долго думали, там группа Хасанова, Курбанова и Павлова, если я не ошибаюсь. И вот тоже удалось их захватить, уничтожить.
Это все, этим всем занимался СМЕРШ?
Да, причем это все же делалось очень сложно. Например, вот, знаете, вот в кино все хорошо, да, там действительно так все красиво.
Да.
Сбросили, тут же их окружили, они там быстренько это... Например, был случай, тоже такая достаточно крупная операция в Смоленской области. Немцы, кстати, вот помимо... Ну, это тоже вот этот Смоленская, вот этот треугольник. Смоленская, Рязанская, Орловская область, там на пересечении, вот там достаточно было вот много коллаборационистов, и они туда тоже все время сбрасывали. Вот была такая операция «Янус». Там такой казачий был, какой-то полковник, что ли, он был, Иван Базалий, бывший мигрант, какой-то такой, или он, ну, короче, участник гражданской войны на стороне белых, вот их сбросили большой десант. И они явились сразу же с повинной в местные территориальные органы. Mm-hmm. Это даже не верится, но вот реальность жизни. Эти чекисты сказали, идите к черту, у нас без вас хватает. Пришли эти диверсанты с этими с рациями, с автоматами, там, с кучей денег и так далее. Да, они говорят, идите. Идите. Они ушли. Значит, потом это стало известно в органах СМЕРШа, туда направили группу, их захватили и так далее. Но представляешь, вот если бы они обиделись, например.
Ну да, если бы они всерьез восприняли отказ.
Да, то есть вот такие вот всякие, или, например, вот эта знаменитая операция «Монастырь», да, которую, ну там все это приписывается только Судоплатову.
Да, четвертому управлению его.
Да, но СМЕРШ там тоже играл определенную роль. Это совместная такая операция была. Там, например, вот наш знаменитый, один из лучших наших агентов, Александр Демьянов такой был.
Да.
Он же Гейне, он же Макс. У немцев Макс, у нас Гейне. Значит, его разведгруппа, вот которую мы видим в фильме «Диверсанты», например, такие вот бравые молодцы, должны были переправить под видом сдававшегося немцам, да, через линию фронта. Они его вывели, вот здесь иди, никто тебя не увидит, никто не будет стрелять.
Ага.
Пройдешь всего 100 метров, там немцы тебя примут как родного. Мало того, что оказалось не 100 метров, а гораздо дольше. Мало того, что тут же оказалось, там сидели какие-то наши бойцы, которые начали его обстреливать. Мало того, что так еще оказалось, они его вывели на минное поле. Но он чудом каким-то его перешел. Там, значит,
пришел к немцам.
Да, к немцам. И это сыграло свою, конечно, положительную роль. Потому что немцам и в голову не могло прийти, что им подбросят разведчика через минное поле.
Но они его тоже как-то неласково же встретили.
Они его неласково приняли, да, там расстреливали и так далее. Но он уже это, он, в принципе, понимал, что там его ждет, и там он. Это как раз уже была не основная часть «Мармезонского балета». Но то, что его выведут на минное поле, свои же разведчики, это, конечно, было уже перебор. Как бы, и это они не нарочно сделали там, а вот именно вот так вот, как бы, вот так в жизни бывает, как бы, вот жизнь, она как бы богаче любых схем.
Абсолютно.
И, конечно, вот реально во время этих операций случалось всякое. Некоторые, например, вот эти предатели, которые сдавались, они играли очень огромную положительную роль, сами инициировали какие-то разработки и так далее. Вот, ну, вот этот, например, от этой монастыря потом операция «Курьеры». «Курьеры» такая, там Березино в основном знают, но была еще «Курьеры» там по захвату курьеров, которые прибывали в Москву, там порядка чуда 20 человек, что ли. Вот это как раз инициатором ее был такой вот перешедший, сдавшийся агент Григорий Зобач, который обратился, если не ошибаюсь, к Маклярскому. Там, и вот инициировал...
Еще одна легендарная фигура.
Да. И, в общем, ну, надо сказать, что вот даже если мы посмотрим, да, то все эти, конечно, вот даже вот есть письмо этого Зобача, он очень пишет правильно, что там, ну, вот это обращение, где он предлагает развивать эту операцию по его, он пишет, что мы действуем по одной и той же схеме. Просим денег, просим... там, курьеров присылать, просим, там, ну, и так далее, да, то есть, а немцы же не дураки, они поймут, что это все как бы, ну, то же самое, что, например, в 30-е годы использовалась схема операции «Трест», да,
угу.
Уже просто удивляешься глупости, например, той же японской разведки, которая на это покупалась без конца, и так далее, то есть, ну, ну, вообще, деятельность спецслужб, она, конечно, без шаблона не обходится, но именно хорошие спецслужбы, они занимаются тем, что все время что-то меняют, придумывают и так далее. То есть, поэтому, конечно, вот это было важно. И, ну, вот эти операции по поводу заброшенной агентуры, они в основном, конечно, однообразны. Мало таких крупных, как вот это «Арица» или «Янус», там, или этот десант в Брянской области. Таких крупных мало, где там действительно там огромное количество. Самая такая крупная, пожалуй, по количеству задействованных людей, это вот продолжение этого монастыря, это вот Березино.
Березино, да.
Да, да. Где пришлось там в лесах целую часть легендировать. И, ну, здесь там и результаты были большие.
Но там же ведь в Березино участвовали чуть ли не лучшие из лучших с нашей стороны.
И лучшие из лучших участвовали, и не самые лучшие, но там об одних только. Там говорят только о чекистах и о немцах-военнопленных, которые вот изображали эту воинскую часть, да, во главе с оберстом Шорнхорном, да, который там... Ну, собственно, оберста он получил уже, так сказать, будучи военнопленным. А не говорят, что там большую роль сыграла группа немецких коммунистов-интернационалистов, которые в Испании сражались. И без них, конечно, очень трудно было бы этих немцев контролировать.
Ага.
А немцы-то не знали, их внедрили туда, к немцам, как обычных военнопленных, и те им доверяли. То есть там был как бы двойной контроль. И вот эти немцы, они после войны сыграли огромную роль, там большая группа в этих, как они называются, в Штази, военной разведки ГДР и так далее. Вообще вот любопытно, кстати говоря, с точки зрения вот всего, что происходит сейчас в мире, да, вот была ГДР, была ФРГ. И один какой-то, не знаю, немецкий товарищ, очевидно, я думаю, так, скорее всего, бывший ветеран штази, выложил в интернете две таблицы такие огромные, там, ну, десятки человек. Одна – это руководящий состав западно-германских спецслужб, ФРГ, которые работали вместе с американцами против нас, а другая – это ГДР, которые работали с нами против американцев. Да? И вот интересно, и там он разместил вот звание, где был во время войны, какую должность занимал после войны. Вот у этих, которые были в ФРГ, у всех Абвер, РСХ, РСХ, Абвер, Абвер, РСХ, РСХ, Абвер. Там полковники, ну, кто угодно, да, вплоть до высших руководителей, там, значит, Абвера и так далее. У этих, которые были в ГДР, концлагерь, тюрьма, интербригады, партизанский отряд. Концлагерь, тюрьма, интербригады, партизанский отряд. Вот, собственно говоря, в чем правда и в чем истина. И как говорил герой одного анекдота, и эти люди учат нас ковыряться в носу.
Ну да. То, да. Саш, значит, теперь, пожалуйста, итог деятельности СМЕРШа за годы его существования и твоя оценка как историка.
Ну, итог то, что удалось очистить прекрасную полосу, что удалось полностью ликвидировать агентуру, что на самом деле я, например, вот не знаю реально каких-то крупных агентов, которые у нас были в нашем тылу и которые успешно действовали в какое-нибудь продолжительное время, что в этой войне спецслужб мы победили, сокрушили, как наша армия сокрушила самую грозную в мире, да, агрессивную, самую сильную армию, это вот нацистов и их союзников многочисленных, кстати говоря, так и наша контрразведка сокрушила немецкую разведку и по всем позициям, да, и роль ее, мы помнишь, как делали с тобой жутко оригинальную программу по поводу роли партии большевиков в годы войны.
Да, да, да.
Говорили,
да,
что
да.
Справедливо, что они вообще не говорят. Не то, что мало говорят, вообще не говорят. И действительно, это был приводной ремень победы, и они сыграли колоссально важную роль. Я не хочу сказать, что СМЕРШ, вот роль была такая, но она была очень важна. То есть, конечно, там, будь СМЕРШ, там, ну, будь там какие-то другие люди, там, послабее и так далее, мы бы войну, конечно, выиграли, да, но с гораздо большими потерями. То есть, эта роль СМЕРШа, она колоссальная. И я бы даже сказал, что из всех наших спецслужб наиболее эффективной оказался именно СМЕРШ.
Именно СМЕРШ.
То есть, вот это подобрался коллектив людей, Абакумов, Селивановский, Мешек и так далее, которые действительно оказались профессионалы на своем месте, очень грамотно работали, что называется, не за страх, а за совесть. И действительно, причем, вот посмотри, даже вот если взять их анкетные данные, в основном из рабочих, из бедных крестьян, из рабочих, из бедных крестьян. Даже из служащих там единицы. И тем не менее, вот они получили в советское время возможности, образование, то, все, третье, десятое, и вот какой результат они показали. И сравни это с тем, что было в Первую мировую войну.
Есть, нет, ну это известный разговор.
Поэтому что... я, когда сейчас сравнивают и говорят, что Вторую мировую войну выиграл Николай II, поскольку все офицеры были подготовлены, да, то это, ребята, надо думать.
Обязательно. Думать надо, Николай, да. II – это обязательно. Да. Саш, ты не возражаешь против того, чтобы сейчас начать отвечать на вопросы слушателей?
Не, не возражаю.
Все прекрасно. Значит, я... Напоминаю нашим слушателям, значит, когда я говорю задавать вопросы Александру Колпакиде, это означает задавать вопросы четко, сжато, конспективно. Любая попытка высказать свое мнение, организовать митинг, будет жестко пресекаться. Напоминаю, московский код 495, телефон 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте. Так, выключите, пожалуйста, радио.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Александр, а вот в глубоком тылу советской армии, там, ну, в Союзе, в глубоком тылу, работал СМЕРШ, или он только работал в прифронтовой полосе?
Спасибо за вопрос.
Конечно, работал, потому что немцы-то... Я еще раз скажу, вот мы, к сожалению, надо, конечно, отдельную передачу посвятить.
Сделаем, Саш, было твое согласие.
Да, потому что это была очень мощная структура. Это то, что вот Сенат, наверное, не показывает там каких-то дурачков. Это совсем не те люди. Вот даже целую передачу можно посвятить, насколько Шелленберг и Мюллер были совсем не те люди, которые показаны. Гораздо опаснее, гораздо умнее. И если мы посмотрим, немцы-то высаживали вот эти свои десанты, забрасывали вот этих, как они называются, ну, шпионов, диверсантов. Три основные категории было. Ну, четыре. Это шпионы, собственно, разведкой, которые занимались, диверсанты, которые действовали, кстати, наиболее успешно. Они переодевались в форму советской. В начале войны они... У нас об этом вообще никогда не говорят, не пишут. Но они совершили... Я даже не могу вам назвать ни одной книги и ни одной статьи, где бы хотя бы в общем перечислялись те диверсионные акты, которые немецкие, вот то, что сейчас называют спецназовцы, совершили на нашей территории. Но, поверьте, их было очень много. Я надеюсь, рано или поздно кто-то это напишет. И бороться с ними было крайне тяжело. Поэтому это очень хорошо обученные люди. И вот когда я говорил, да, что они, одно из направлений было, это шпионаж в промышленных центрах Урала, Сибири и Средней Азии. И там велись с ними оперативные игры, там физгармония, патриоты, там дуэт, тайник и другие. То есть и на Урале, и, так сказать, и в Средней Азии, и в Сибири. И, естественно, действовали. Ну, понятно, что в основном, конечно, массив работы приходился на прифронтовую полосу. Это задача номер один. Да, там. А это все было, конечно, не так много людей на остальное и так далее. Но это, конечно, действовал. И очень активно действовал. Потому что немцы, они вот и на Урал забрасывали, и в Среднюю Азию забрасывали. То есть они, у них были... У них, конечно, нам еще повезло, что у них экономически проиграли войну. Советский Союз победил экономически. У них и с самолетами были огромные проблемы. У них были великолепные самолеты, но не хватало... возможностей, не хватало горючего и так далее. Вот все проблемы, которые у нас были в Первую мировую, получили немцы в себе во Вторую мировую. Да, в общем, мы их забили экономически, военно-промышленно и так далее. И это сказывалось, конечно, и на работе контрразведки. Они бы, конечно, если бы имели возможности побольше самолетов, побольше горючего к ним и так далее, они бы, конечно, причинили нам гораздо больше вреда вот с точки зрения разведслужбы. Они не могли вот использовать на полную катушку, а переходить иначе им было трудно, потому что прифронтовая полоса контролировалась крайне жестко.
Но, кстати говоря, это неплохо показано в... А вот, кстати говоря, Саш, вот вопрос. Насколько соответствует реальности знаменитая книга Богомолова «В августе 44-го» или «Момент истины»?
Очень сильно соответствует. Там приведены настоящие документы. Книга очень сильно соответствует. И я бы хотел сказать, что... Там пишут много про самого Богомолова, да, и... Там...
Но это отдельно.
Да, это отдельная тема. Я тут не готов сказать, но книга, конечно, очень сильно соответствует. Но еще раз я хочу сказать главное, что это вот такие люди, как показано в фильме, эта деятельность, это 5% всей работы. Я вот уже перечислял все эти направления. Это огромный массив работы проводился. Огромный массив работы. И именно вот это... И, кстати говоря, вот... Не упомянули мы по поводу заградотрядов, это отдельная тоже
тема. Да, вот это был мой следующий вопрос. Имел ли смерть отношение к заградотрядам?
Он, конечно, отношение имел, но он ими не руководил. В основной массой заградотрядов руководила это служба по тылу. Там,
она служба по охране тыла.
Да, и вот они руководили заградотрядами. СМЕРШ иногда временно подчиняли загранотряды, например, во время Сталинградской битвы, да, там особые отделы Сталинградского и Донского фронтов контролировали загранотряды.
Загранотряды, да?
Да, и 100, почти 200 загранотрядов того времени, они контролировали только 40. И то временно.
Время.
Ну, конечно, да, они могли привлекать загранотряды и так далее, но, безусловно, и потом... То, что у нас про заградотряды вот традиционно говорят и думают, это совсем не то, что было в реальной жизни. Загранотряды сыграли колоссальную роль. И никому они в спину не стреляли. Это все вот эти байки.
Это байки все, да.
Причем это же целенаправленно распространялось сознательно, начиная с холодной войны. Это одно из, так сказать, вот эти байки про штрафбаты, про СМЕРШ, про загранотряды, они сознательно, мы с тобой уже говорили на эту тему, но в годы Холодной войны американцы создали такие центры советологические, где вот разрабатывали вот эти наиболее...
Мифологию.
Мифы такие наиболее опасные, действенные. И вот это все тогда было запущено. А сейчас это уже по 10-му разу перемалывается, поскольку вот однажды изреченная мысль, она так как бы ложь, она так и летает, и все время кто-то находится, кому она выгодна. И тогда было выгодно. Вот как вот эти наши предатели. Сначала Первую мировую войну, националисты, я имею в виду сепаратисты, сначала в Первую мировую войну немцы их привечали, там создали Лигу.
Да, ты рассказывал об этом.
Поляки, Прометей, потом опять немцы, потом англичане и американцы. Это все долгодействующие игры.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде по коду 495-7373-948. Здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, почему вот судоплат с того времени нормально, а вот Абакумов ликвидирует? Все, пожалуйста.
Лен, что-то я не понял. Я не понял, очевидно. Я думаю, что Судоплатов, так сказать, восстановлен в правах и там приобрел славу и так далее. А вот с Абакумовым все по-другому.
В определенном смысле это справедливо, потому что у Судоплатова никогда не было вот каких-то таких амбиций стать деятелем, кем-то стать. Он тоже, конечно, был такой же типаж карьерный, все такое, но он же не лез высоко. Он, что называется, был рядовой солдат, который честно выполнял приказ. Да? Угу. Выполнял его на пределе возможных сил, как и Абакумов, но он не лез в высокую политику, он не бросал вызов Берии, он не устраивал вот эту подковерную борьбу бульдогов за власть, он не занимался интригами. А Абакумов, вот как сказали в одном фильме, вы заигрались в своем народном театре, так и он, в общем-то, достаточно после войны...
Заигрался.
Заигрался, да. И, в общем, вообще вот этот период послевоенный, он очень сложен, он очень мало у нас изучен.
Ты же мне сам говорил, что вот по послевоенному периоду практически никаких архивных документов, открыток нет.
Да, очень мало документов. Есть единственное, что могу посоветовать, в одном из сборников Юрия Жукова вот была опубликована его статья большая по поводу вот политической ситуации послевоенной. Это единственное. Книги какие-то есть, но веры им мало.
Ты имеешь в виду какую статью Юрия Николаевича?
Вот о послевоенной ситуации в руководстве СССР.
Все понятно.
Да, вот у него есть такая статья, может быть, она выложена в интернете, не знаю. Это очень сложная тема. И вот ведь Абакумова-то уже расстреляли при Хрущеве. Да,
Кстати.
Да, ему посмертно статью поменяли. Ему поменяли статью посмертно, но, тем не менее, за ним было много чего. За ним было много чего. Я еще раз говорю, что вот эти люди, не все были как бы кристально чистые, да? Вот, например, я так сложилось, что биографию Судоплатова хорошо знаю, да? И я не могу сказать, что вот этому человеку можно что-то предъявить. Вот реально, да, он там, когда его из партии пытались исключить, в 1938 году там ему, привозили ему какие-то разведчики... Для жены там духи, платья, все такое, да, там, да, это смешно даже сейчас говорить об этом. А серьезных каких-то обвинений ему никогда никто не выдвигал. А Абакумову действительно много чего можно было предъявить, и он, в общем, доигрался. Поэтому тут в определенном смысле история, в общем, достаточно была справедлива. Хотя, безусловно, этот человек сыграл в нашей войне колоссальную роль, вполне сравнимую с той ролью, которую сыграли там наши маршалы, безусловно.
Хорошо, тогда, Саш, в следующем получасе и до окончания программы ты тогда отвечаешь на вопросы слушателей, а на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди, и он отвечает на ваши вопросы. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Александр, у меня к вам такой вопрос по поводу СМЕРШа. Я вот знаю, да, что они занимались именно контрразведывательной деятельностью. А вот такой вот момент, вот были ли вот в их практике обеспечение наступательных операций по, ну, как бы, типа, обманули немцев?
Спасибо.
Ну, вот действительно.
Спасибо, да, за вопрос.
Конечно, да. Если есть...
Да, да, конечно. Это одно из главных их, так сказать, направлений деятельности. Вот я же говорил, что вот радиоигры, да, вот, собственно, для чего велись-то эти радиоигры? Для того, чтобы передавать им дезинформацию. Кроме того, в самой прифронтовой полосе они опрашивали военнопленных тоже с целью получения дезинформации. Кроме того, ну вот я уже сказал, что одно из направлений – это зафронтовая деятельность. Это тоже с целью получения информации. Например, во время Курской битвы они наряду с военной... Они как бы дублировали военную разведку и сообщали данные, где формируются группировки немецких войск. То есть они вот в том числе, одно из направлений к деятельности было вот это, да. И надо отметить, что, например... Масштаб этот колоссальный, ведь, если мне память не изменяет, более 180 радиоигр было проведено в годы войны. А вы представьте себе, это же надо было каждую обеспечить дезинформацией. Они честно взаимодействовали с генштабом, там, вплоть до Сталина. То есть, ведь поставка дезинформации – это крайне сложная задача. Это мало того, что надо обмануть, чтобы немцы поверили, но еще надо не навредить своим войскам, потому что можно сдуру там передать то, что навредит самим себе. Поэтому это вот одна из их основных задач была, безусловно.
7373948. Ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Игорь зовут.
Пожалуйста,
Игорь. У меня вопрос. Спасали ли наши, значит, смешивцы вот Краков от разрушений? Потому что поляки сейчас говорят, что вообще мы тут ни при чем.
Да, конечно, мы и войну не выиграли. Че тут? Саш, пожалуйста, да, тут, наверное, надо Алексею Батяне рассказать.
Недавно праздновали 100 с чем-то лет, да, там нашему герою, советскому герою России Батяну Алексею. Алло.
Да-да-да, Саш, пожалуйста. Да,
и вот этот Алексей Батян, он... Ну, это не он не смершевец, он, конечно, в системе НКВД, но вот отряд, которыми ну, группа, которой он руководил, она входила в состав как раз 4-го управления Судоплатова. Он не смершевец. А вот его группа каким образом участвовала в спасении? Главную роль, конечно, в спасении Кракова сыграла наша военная разведка, да, то есть вот этот Березняк, герой Советского Союза, герой Украины, по-моему, был, да, герой Украины, умер тоже не так давно. Вот это все показано в фильме, снятому по роману Юлиана Семенова.
«Майор Вихрь» ты имеешь?
Да, «Майор Вихрь», причем это показано очень точно, очень точно показано. Единственный там момент, конечно, деликатно тоже Семенов несколько прикрасил, там все-таки основной успех этой группы военной разведки связан с тем, что офицер Абвера в этот момент, уже боясь ответственности за содеянное, он сам инициативно вышел, он отпустил радистку из другой группы, и он инициативно предложил свои услуги. Ну, в фильме это есть, у Семенова это есть. И потом этот офицер, кстати, после войны долгие годы был нелегалом нашей внешней разведки. А вот группа Батяна, она сыграла какую роль? Она взорвала немецкие склады. Там был замок такой древний, кстати. Они поймали офицеров гестапо, которые охотились. И с помощью их там умудрились взорвать эти огромные склады, чем... И вот, короче, немецкие армии, которые там должны были как бы защищать Краков, они оказались без боеприпасов в значительной степени. И, кстати говоря, что интересно, при всей вот этой патологической русофобии поляков, они, в общем, по поводу этого замка не возникали никогда, ни тогда, ни сейчас. То есть, ну, они понимают, что это будет совсем уже некрасиво. Хотя замок был древний там и все такое. Но, тем не менее, вот в чем была роль НКВД, собственно. Взрыв вот этих огромных, колоссальных боеприпасов. Это один из, по-моему, самых крупных взрывов складов в годы Великой Отечественной войны. Вот, вот роль НКВД. А у Семенова и у фильме «Майор Вихрь» показана именно вот группа военной разведки. Ну, то, что сейчас ГРУ называется. Во главе с Березняком. А вот, вот такая история. Да, сыграли, в общем-то, в Чехословакии. А потом он обучал наших вот этих спецназовцев. Сейчас называются спецназовцы и так далее. То есть, да, такой очень крупный. Он, кстати говоря, даже не советский гражданин. Он был гражданином Польши. А, ну, как и многие, ненавидел эту польскую власть. И, как и многие вот эти белорусы, он хотел, в общем, воссоединения. Поэтому после воссоединения он верой и правой служил, значит, как бы. Вот показатель, кстати, вот межнациональных отношений.
Ну что ж, пожалуйста, ваш вопрос. Напоминаю, номер телефона 7373-948. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне очень нравится деликатность и осторожность вашего гостя в оценке исторических событий и исторических деятелей. А вопрос такого рода. Хотел бы услышать мнение вашего гостя об исторических опусах некого господина Сванидзе.
Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос, Саш, пожалуйста.
Честно говоря, давно уже перестал смотреть передачи господина Сванидзе, потому что не могу физически... Надо, конечно, смотреть, ну, если хочешь заниматься историей, так надо знать все, но нету сил, потому что, честно говоря, очень много каких-то анекдотов. На мой взгляд, это, собственно, не история, а это собрание анекдотов, причем анекдоты подбираются только антисоветские, только такие русофобские и... На мой взгляд, вот ни о какой серьезной истории здесь речи нет. Я думаю, что вот у нас есть целый ряд историй, ну, те, кто называют себя историками, которые, в общем, к истории имеют отношение очень далекое, но являются реально какими-то спецпропагандистами.
Ну...
Непонятно, на какую они организацию...
Да, непонятно, на кого они работают. Вот это вот очень важный вопрос.
Единственное, что... В последнее время, слава богу, этого господина стали редко показывать, и редко его слышно и не видно, и поэтому, я думаю, это очень хороший показатель. Но это связано, опять же, не с тем, что кто-то понял, это связано с тем, что он-то представляет такую либеральную точку зрения на историю, как бы, а она сейчас не в чести, а сейчас в чести такая черносотенная, то есть тут... Это не могу сказать, что хорошо, потому что это шило на мыло. Одно, как сказать, спросили Сталина, какой уклон хуже, правый или левый, он сказал, что оба хуже. Так и это, мне кажется. История – это наука. Мы должны отстаивать науку. Мы должны серьезно заниматься изучением контекста. Вот, когда, вот основной метод работы таких людей, как... Сванидзе, это помимо того, что берутся анекдоты, еще контекст ликвидируется. Все как бы происходит в современном пространстве, таком
да.
воздушном, да. Нету понимания, почему вот так или иначе было. Да, действительно, я уже сказал вначале, что безусловно, я уверен на 100%, что много невинных людей пострадало от каких-то сотрудников недобросовестных СМЕРШа. Я не знаю конкретно таких случаев, да, но я уверен, и всякий взрослый человек понимает, что речь идет о сотнях тысяч людей, которых они там проверяли, о десятках тысяч, которых они арестовали. Безусловно, среди них мог оказаться человек, которого оговорили и так далее. Война шла, да. Но это не значит, что это было главное в этой организации. Это не значит, что перед ними была поставлена такая задача терроризировать население и так далее. Это не значит... Я уже привел пример, как за нарушение законности арестовали, там разжаловали, куда-то там послали одного из руководителей, вот руководителей военной контрразведки военно-морского флота. И таких примеров было, поверьте. Поэтому я считаю, что без контекста, без понимания, вот почему что, односторонне выхваченные из истории анекдоты, это даже не то, что вот, ну, как бы не имеет отношения к истории, это имеет отношение к спецпропаганде, реально.
Да, и потом вот историк же ведь, он никогда не судит о том, чем он занимается с позиции сегодняшнего дня. Мне кажется, что это так, Саш, да?
Да, и главное, что история – это серьезная наука.
Да.
Она очень сложная. Если ей заниматься серьезно, это очень сложно. Надо ходить в архивы,
вот.
Читать массу. А очень легко превращать историю в некие байки. Вот кто-то рассказал.
Да,
кто-то
в спецпропаганду.
Вот
да?
Мне ветераны сказали, что они там... Какие ветераны? А другому ветераны сказали прямо противоположное.
Да.
Ну, например, вот эта история, о которую... А наша любимая депутат Поклонская рассказывает по поводу того, что призрак Николая II спас бойцов Красной Армии от окружения, и вот и поэтому она несла икону на
шествие. Да.
Ну, я знаю такие же истории, документально могу привести, откуда взято, о том, что этот же самый признак спас власовцев, казаков-предателей, да? И что теперь? Это разве история?
Нет.
Или это маразм? Я думаю, что... На самом деле, все это, конечно, вот надо... Беда в том, что у нас история все менее и менее остается наукой, и все более и более превращается вот в такую спецпропаганду тех или иных политических сил в своих интересах. Это неправильно. Конечно, я не наивный ребенок, я понимаю, что как бы экономическое принуждение пострашнее любого КГБ, но все-таки я бы хотел, чтобы наши историки вели себя как можно более честно.
Да. 7379948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакидис. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Александр, Евгений, Москва. Леонид, расскажите, пожалуйста, если известно, Кирилл Орловский, прообраз которого сыграл Ульянов в фильме «Председатель», он же был совершенно сверхъестественный.
Это вопрос к Саше, естественно.
Да, к Александру.
Да. Вот сейчас... Ну, он тоже, естественно, к СМЕРШу не имел никакого отношения.
Саш, извини. Саш, да. Ты можешь остановиться вот на этих легендарных командирах? Это Орловский, Рапцевич, Мрачков.
Рапцевич, Волпшасов, да.
Да.
Ну, это целая группа. Вот, очевидно, заговорили мы про Батяна, и человек вспомнил. Действительно, после окончания Советско-Польской войны на территорию Западной Белоруссии была послана, ну, и Западной Украины были посланы в ответ на акции польской разведки, которая завербовала кучу петлюровских атаманов, и эти банды переправляла к нам на территорию, и тут их приходилось уничтожать одну за другой. Вот в ответ на эту польскую деятельность, значит, туда послали наших молодых офицеров, и в том числе вот среди них был этот Кирилл Орловский, ну, в основном местных уроженцев.
Ты же рассказывал, Саш.
Ну, или литовцы, как Волпшасов.
Была же ведь передача об этом, да?
Про него было много передач.
Нет, ты об этом...
Это действительно выдающийся человек. Он во время вот этой активной разведки, так называемой разведупра, до 25-го года она велась, лично там пристрелил более 100 полицаев, солдат там и так далее, польских там. То есть его отряд там наводил ужас там. Они там поезда останавливали, городок захватили один раз, там освободили двух членов политбюро, кстати, поляков по национальности. То есть вот это говорит о том, что вот белорусские крестьяне освобождают поляков по национальности, захваченных там, значит, один из них был поляк, другой, по-моему, белорус, значит, захваченных, но они, для них это были свои братья, да, а захватили их враги, да, и вот, или там поезд выпороли воеводу там.
Да, ты говорил, вот ты рассказывал.
Да, ну такие вот совершенно люди. Потом, значит, они, это, ну, советское руководство, я так понимаю, договорилось каким-то образом с поляками, чтобы это дело прекратить с обеих сторон. И их, значит, отозвали здесь. Они стали героями испанской гражданской войны, там командовали партизанскими отрядами, и Орловский там очень отличился. Потом его направили... Мы помогали китайцам. Вот, кстати говоря, надо будет летом сделать передачу, посвященную тому, как мы помогали китайской Красной Армии и Чан Кайшистам в борьбе против японцев. Там в этом году юбилей, в 37-м году была китайско-японская война, которая продолжалась там вот, до 45-го года. И, в общем, для Китая это крайне важно. И если об Испании говорят очень много, пишут и книг, то о этой помощи нашей никому не известно. И там, в частности, была построена дорога из Казахстана, очень большая, там в степи, рекордно короткий срок. И вот наши разведчики и по линии военной разведки, и по линии НКВД обеспечивали ее безопасность. И вот там, значит, он боролся. Ну, а естественно, там местная агентура действовала всякая, всевозможная, в том числе японская, которая всякие банды посылала, чтобы они дорогу повредили, грузы захватывали и так далее. Вот Орловский там с ними боролся. Но так как началась война, он стал требовать, чтобы его отправили
на фронт.
А на фронт, и здесь его отправили, он опять попал к Судоплатову, и как командир одного из отрядов успешно действовал в Белоруссии, там его, как известно, ранили, ему чудовищно не повезло, когда он домахнулся кинуть гранату, И немец выстрелил и попал в эту гранату, и ему оторвало там часть пальцев, повредило руку. И он после этого, ну, стал вот известным председателем самого богатого совхоза и там героем труда и так далее. То есть вот про него кто-то написал статью, по-моему, под названием «Люди из нержавеющей стали». Но я хочу сказать, что вот он был же не один такой, а про многих командиров отрядов 4-го управления вообще нет информации. Вообще нет информации.
То есть известно, что он был командиром отряда, а информация...
Да, известно, что очень активно, успешно действовал. Угу. То есть все там... Вот таких очень много. А на самом деле... Да и не только в 4-м управлении работали у нас, а сколько командиров разведгрупп ГРУ остались абсолютно неизвестными. То есть очень несправедливая история, да, вот какие-то люди случайно попадают там. Вот если бы не стал он представителем совхоза, да, не прославился, то никто бы и про него и не знал. Да. То есть очень несправедливо все это устроено, но вот тем не менее, вот у разведчиков такая судьба, да. Очень многие из них остались совершенно безвестны. Это несправедливо, и по мере сил, вот я и другие там какие-то люди, кто занимается, пытаемся...
Восполнить эти пробелы.
Да,
ну
да,
и вот спасибо вам всем за это. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Александр Колпакидис, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот чем объяснить ослабление роли спецслужб в конце, ну, Советского Союза?
Спасибо.
Да. Ну, это такой сложный вопрос.
Ну, я, это...
говоря, думаю, что это тема огромной передачи. Я считаю, что тут не об ослаблении роли спецслужб. Их не сокращали, функции их не изменялись. То есть, более того, при Андропове они получили там какие-то дополнительные... Ну, когда Андропов стал во главе страны, они получили дополнительные полномочия. Это сложный вопрос, связанный с кризисом всей нашей экономики. Было ли это связано с какой-то сознательной деятельностью? Ну, как Милюков сказал 100 лет назад, глупость или измена? Это вот вопрос, который можно дискутировать. Но это тема отдельной передачи, очень большой разговор, связанный с личностью Андропова, его окружения и всего, что потом происходило после его смерти. Я рекомендую читать книжки Александра Владимировича Островского на эту тему. У него есть 3 книги вот, о перестройке, начиная с Андроповского периода, где очень много интересных вещей абсолютно неизвестных. Вот запомните, Александр Владимирович Островский, 3 книги, которые он выпустил, такая типа трилогия получается, о 80-х, начале 90-х годов.
У меня тогда, Саш, вот какой вопрос тебе. Как ты относишься вот как раз по личности, о которой ты сегодня нам много рассказывал, Кирилл Столяров, «Голгофа»?
А, ну это одна из первых книжек о Бакумове. Ну, она, конечно, безбожно устарела, но очень хорошая книга. Там много верных таких вещей, которые потом растащили на цитаты в других книгах. Но это одна из первых книг, она очень древняя. Потом, если говорить об Акумове, появилось несколько его подробных биографий. Да, их легко найти, они все в магазинах представлены. А вообще, кстати, мне сказали по поводу литературы, что о СМЕРШе, вот если кто-то интересуется операциями СМЕРШа, они очень подробно, досконально, их огромное количество. Это, да, кстати говоря, невеселое чтение, потому что операций действительно много, и они в определенном мере шаблонные. Да? Но это вот 2 таких автора, Владимир Макаров и Тюрин. Макаров и Тюрин, да, вот у них было, я, собственно, издавал их 2 тома, посвященных операциям СМЕРШа. Один назывался как-то «Самые лучшие операции СМЕРШа», это про радиоигры, а другой вот про другие операции. То есть и там вот подробно описано, и я очень советую, кто хочет понять вот реалии войны, да, посмотреть и почитать, сколько же было вот этих диверсантов, какую огромную работу немцы проводили, сколько они их забрасывали, шпионов. Ведь не только, вот я говорил, да, вот шпионы первые, диверсанты, террористы и распространители политических слухов, которые специально оканчивали разные пропагандистские школы. За годы войны СМЕРШ ликвидировал 30 тысяч шпионов. Представляете, 30 тысяч шпионов. У нас, ну, это невидимо, 6 тысяч террористов, 4 тысячи диверсантов, да? Причем, еще раз скажу, да, если, допустим, вот эти шпионы, допустим, и террористы, это, допустим, в основном из военнопленных, то среди диверсантов же было много очень хорошо обученных спортсменов, Немцы тоже, как и Судоплатов, они вот предпочитали набирать всяких там альпинистов, спортсменов и прочее, прочее. Их было достаточно много у них. И вот этот, выросший в дивизию Бранденбург, их суперподразделение, да, оно же, если посмотреть, у нас же Амсбон это только бригада, а у них целая дивизия. То есть это все было очень сложно. Это был очень грозный противник. К сожалению, из наших фильмов художественных этого никак не следует.
Там, да, там все очень легко.
Дурачки, да, которые тут же падают, когда только в их направлении направляют какое-нибудь огнестрельное оружие или даже палец. В жизни все было очень сложно. Это вот очень советую книжку Макарова, две вот этих, два тома Макарова и Тюрина. Очень советую.
7373948, ваш вопрос, Александр Колпакидис, здравствуйте.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас муссируется тема постоянно о репрессиях против священства в 37-38 год, расстрелах и так далее. А скажите, известны какие-нибудь именно заговоры, вот антисоветские, контрреволюционные, так называемые, именно вот среди священства?
Священнослужителей. Ага, спасибо. Да. Спасибо.
Но это, знаете, очень сложная и в наше время, я бы сказал, опасная тема. Да, но я как бы, ну, не потому, что я какой-то смелый человек, я ей специально не занимался, да, но я хочу сказать, что наша церковь, ну, в общих словах, в двух словах, да, немцы ведь делали ставку на две в основном, на три силы. Репрессированные, националисты и вот эти так называемые контрреволюционное духовенство. Это факт. Вот это три силы, на которые они восстанавливали храмы, монастыри и так далее на оккупированной территории в массовом порядке, используя это для антисоветских целей, для разложения местного населения, для подрыва, так сказать, единства нашей, так сказать, страны и так далее. То есть это факт очевидный, да, но при этом большинство священников помогало партизанам и так далее, но это не значит, что все так, потому что церковь была в это время колоссально расколота. Значит, местоблюдителя престола, вот этого Сергия и так называемого сергианства, поддерживала очень незначительная часть. И, кстати говоря, и против них были направлены репрессии Ежов. Вот этот гаденыш, карлик вот этот злобный, да, там, мерзавец, он уничтожил в том числе много совершенно невинных священников, сергианцев, да, что это совершенно, ну, ни в какие ворота. Вот это одно из его кровавых преступлений, за которое он и его банда понесли заслуженное наказание уже там
39-40 года. Ты, кстати, ты не смотрел сериал «Охота на дьявола», где Ежов тоже показан?
Не, не могу.
Не, я тоже, я не смог,
Но вот были раскольники, которые ушли в подполье и так далее, так называемая истинно православная церковь, да, истинно православные христиане, так называемые, они раскололись на много там всяких там, ну, как их назвать, групп и так далее. Некоторые из них призывали не служить в армии, там, не подчиняться властям, а режим объявляли. Не все, вот из этих ИХПшников не все это делали, но были такие. И были случаи там каких-то беспорядков, восстаний, даже терактов и так далее, грабежей и так далее. Это есть об этом, кстати, литература, и можно найти в интернете. Но да, безусловно, очень враждебную позицию занимала зарубежная церковь. Очень враждебную. Они приветствовали Гитлера, они там начали. Сейчас это все замазывается. Говорится, ну, куда им было деваться?
Да.
А вот они помогали военнопленным. Но с какими целями они помогали военнопленным? Они служили, вот самое большое коллаборационистское подразделение из эмигрантов, это был вот этот русский корпус на Балканах. Вот думайте сами. Там везде были вот эти священники зарубежной церкви. Да? А они, кстати, и у Власова были. И, значит, смотрите, вот эти люди...
Саш, полминуты.
Войны, кем они воевали там на Балканах? Они воевали с православными сербами, реально.
Да?
Пусть эти сербы называли себя коммунистами, но они были православные. И, кстати, у Тита в отрядах были тоже православные священники. И что они там делали? За что они там гибли?
Саш, значит, все, 10 секунд осталось. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, это не последняя наша встреча. По пожеланиям слушателей, сегодня была передача о СМЕРШе. До свидания, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Новости.